Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Здравствуйте. Слово «градозащитник» существует в русском языке совсем недавно. Активисты московского архнадзора рассказывают, что оно появилось в их электронной переписке в 2010 году. По аналогии с правозащитником, слово оказалось настолько удачным, что мгновенно вошло в оборот. Конечно, сами градозащитники появились задолго до возникновения этого слова. Общество защиты и сохранения в России памятников искусства и старины было создано в Санкт-Петербурге еще в начале 20 века. Затем несколько общественных организаций поочередно сменяли друг друга в советское время, а в 64 году появилось Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, существующее по сей день. Во время перестройки возникает то, что уже можно назвать градозащитой современного образца, с готовностью, если нужно, устраивать протестные митинги и даже вставать на пути бульдозеров. В 86 году будущие координаторы архнадзора заблокировали одно из исторических зданий, когда его уже окружила строительная техника. Год спустя активисты ленинградской группы спасения собрались, чтобы устроить живую цепь вокруг гостиницы «Англетер». К ним присоединились сотни людей, и стихийный митинг в защиту Англетера продолжался 3 дня. Поддержку градозащитного движения конца 80-х, начала 90-х можно найти в статьях академика Лихачева.
Историческую атмосферу наших городов нельзя зафиксировать никакими фотографиями, репродукциями и макетами. Эту атмосферу можно выявить, подчеркнуть реконструкциями, но можно и легко уничтожить, уничтожить бесследно. Она невосстановима. Надо хранить наше прошлое. Оно имеет самое действенное воспитательное значение. Оно воспитывает чувство ответственности перед Родиной. Градостроителям, как никому больше, нужны знания в области экологии и культуры. Памятники прошлого в наших городах – это обширный и неумолкающий лекторий, учащий патриотизму, способствующий эстетическому воспитанию, повествующий о великой роли народа в истории культуры. Забота о памятниках – это забота не только о прошлом, но главным образом о будущем, о наших потомках, которым они, несомненно, понадобятся. Десятки поколений сохраняли для нас эти памятники, и долг наш – передать эту культурную эстафету будущим поколениям.
Конечно, самые известные примеры градозащиты традиционно связаны с Петербургом или Москвой. Говорим ли мы о знаменитой кампании против небоскреба «Охта-центр» на Неве или о многочисленных акциях все того же архнадзора? Но свои градозащитники давно существуют в разных городах России. Одно из самых известных провинциальных движений – Нижегородский Спасград. Конфликт старого и нового, столкновение исторической среды и новой застройки характерны для всей страны, но в Нижнем Новгороде они оказались особенно острыми. Слишком явными оказываются связи строительного бизнеса и городской власти. Самые горячие точки местной градозащиты называет активист Спасграда Сергей Сипатов.
Три наиболее ярких. Кремль, памятник истории архитектуры начала 16 века. С приездом губернатора, бывшего заместителя Лужкова в Нижний Новгород, там началась застройка нового здания административного. При этом, как мы знаем, не только строительство, но и проектирование даже запрещено по федеральному законодательству у нас на территории памятников. Второй момент. Георгиевский съезд, Волжский откос. Буквально в нескольких шагах от Кремля, от памятника Чкалову, вырубаются голубые ели и планируется поставить кафе, ресторан, записанный на брата сити-менеджера Нижнего Новгорода. Это 12-й год, лето 12-го года. И начало 12-го года, улица Ильинская, одна из жемчужин исторических Нижнего Новгорода. Фирма, записанная на жену мэра, сносит практически весь исторический квартал. Хочет, точнее, снести. Ну, что ей практически удается.
Интересно, что власть тоже видит у градозащитников коммерческие интересы. Есть мнение, что, протестуя, они просто вымогают деньги у застройщиков. О своей встрече с мэром Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным рассказывает еще одна активистка Спасграда Анна Давыдова.
Мэр города, он четко сказал, что он рассматривает всех градозащитников как шантажистов по отношению к бизнесу. То всегда, когда мы говорим о основе какой-либо исторической среды, он считает, что мы таким образом понуждаем застройщика либо, значит, заплатить какие-то деньги самим градозащитникам, либо чтобы заказы получили какие-либо реставрационные фирмы. То есть, как бы, искренность у нашей такой позиции, он вообще не рассматривал, не брал во внимание. Он считал, что мы свою деятельность ведем исключительно с корыстных побуждений. И вот на этой встрече он мне прям четко эту свою позицию озвучил. С точки зрения того, что мы теперь поняли, как власть относится к правозащитникам, это была очень продуктивная встреча.
Подобная позиция власти больше характеризует саму власть, уверен Сергей Сипатов.
Есть такая поговорка «на воре и шапка горит». То есть как человек воспринимает окружающий мир, так он его и характеризует. Большинство представителей градозащитного движения, они не планируют и не идут на диалог с властью, потому что считают это бессмысленным. Причины я вам привел выше, три наглядных примера. Наше, например, сообщество «Спасград» позиционирует себя вне политики, как бы, да, и не против за диалог с властью. Что, собственно, мы и делаем. Мы общаемся и с надзорными органами, и с прокуратурой, и с управлением госохранкультуры. И письма пишем, в том числе и в администрацию города и области. И общаемся с ее представителями.
Вы слушаете радио «Свобода». У микрофона Иван Беляев. Лидеры градозащитного движения всячески подчеркивают его аполитичность. Они готовы сотрудничать с любыми оппозиционными силами, но не хотят перехода под знамя конкретной партии, говорит Анна Давыдова.
Мы «Спасград», да, вот наше общественное движение, оно аполитично, и мы не принадлежим никакой политической структуре, и если какая-то из политических сил готова поработать в направлении сохранения наследия, то мы всегда это приветствуем. Это могут быть и коммунисты, это могут быть и солидарность демократы, да, это может быть и совершенно, так сказать, радикальная другая Россия.
А вот общение с властью закончилось для Анны плачевно. После уже упомянутой встречи с мэром она потеряла работу.
У нас как бы контора, которая занимается объектами культурного наследия, изучением, сохранением, реставрацией. Вот, она называется научно-исследовательское предприятие «Этнос». И мне директор уже как бы давно намекал, что вот моя такая общественная градозащитная деятельность, она может как бы отрицательно сказаться на бизнесе. Вот. А моя встреча тогда с Сорокиным, она стала поводом для того, чтобы мне предложить как бы уволиться по собственному желанию. Прям как вызвал меня в кабинет и сказал, что все, либо как бы ты увольняешься по собственному желанию, либо мы увольняем тебя по статье. Это сделать как бы достаточно просто.
Специфическую позицию по отношению к городу занимает и губернатор Валерий Шанцев. Он был назначен главой региона в 2005 году, а до того много лет проработал заместителем Юрия Ушкова в Москве. Об отношении Шанцева к исторической застройке рассказывает Анна Давыдова.
Он, приехав в Нижний Новгород, как только выезжал, первые его слова были: «Уберите эти гнилушки от подъезда к моему Кремлю». Ну так, рассказывают, да, это как бы байка, легенда такая, да, но сразу было понятно его отрицательное отношение. Вот на последнем градостроительном совете он уже сказал, что, опять же, начал ту же самую тему. А немного ли у нас памятников? Действительно ли они имеют историко-культурную, художественную, историческую ценность? А давайте мы опять проведем какой-то секвестр и решим, что оставим, а что нет. Но, с другой стороны, при этом он всегда позиционирует себя как защитник наследия, потому что именно при его, так сказать, правлении в городе были отреставрированы несколько знаковых таких особняков. Он всегда, конечно, гордится вот этими своими проектами, но при этом остальную историческую среду он воспринимает как гнилушки сарая. Для него памятник архитектуры — это только то, что имеет очень, ну, такой презентабельный вид. А ценность остального он не понимает. И все время говорит, что это надо все освобождать под новую застройку. При этом, как только он сюда приехал, поскольку он москвич и был вице-мэром при Ушкове, и что он сделал в первую очередь? По московскому опыту он в первую очередь организовал орган охраны объектов культурного наследия, а в составе правительства Нижегородской области исполнительный орган полностью ему подконтрольный. То есть орган вообще не выполняет ту политику федеральной власти, которая, в принципе, направлена на сохранение объектов культурного наследия, а четко держит направление, которое задает губернатор по уничтожению Нижегородской исторической среды.
Впрочем, ситуация в Нижнем Новгороде не уникальна. Власть неохотно слушает градозащитников и в других городах, говорит координатор общественного движения «Тверские своды» Александр Терещенков.
Главная болевая точка – это генплан города Твери, который был принят в конце 2012 года. Этот генплан, он откровенно преступный по отношению к объектам культурного наследия, принимался в страшной спешке. Согласно этому генплану, общеисторический облик города – это какой-то анахронизм, который вообще непонятно зачем нужен. Этот генплан совершенно не учитывает зоны охраны памятников. С властью достаточно напряженные отношения, как можно сказать, ну, есть такое устоявшееся выражение «диалог с властью». А у нас не диалог с властью, у нас монолог с властью. Мы отправляем запросы, а в ответ получаем только отписки.
В Екатеринбурге камнем преткновения стала реконструкция центрального стадиона. Как известно, город принимает чемпионат мира по футболу 2018 года. Изначально власти хотели построить к чемпионату новую арену, но затем было решено перестроить старый футбольный стадион. Против этого выступили градозащитники. По их мнению, стадион 50-х годов – это памятник сталинской эпохи, а его реконструкция противоречит Конвенции об охране архитектурного наследия Европы, рассказывает уральский градозащитник Олег Букин.
В частности, конвенция предусматривает запрет полного или частичного перемещения объектов культурного наследия, принятых на государственную охрану. У нас стадион является памятником истории и культуры. Он принят на государственную охрану. Вместе с тем, государство в лице органов государственной власти субъекта Федерации Свердловской области, в лице губернатора, останавливается на конкретном варианте проекта реконструкции, который предполагает демонтаж и перемещение стен центрального стадиона. Это не что иное, как перемещение памятника. И они даже используют данные слова как перемещение и перенос. Налицо правовой нигилизм, налицо попрание права, закона, не только там федерального закона, хотя это тоже важно, но мы-то уже к этому привыкли, понятное дело, но и международных договоров, которые играют, скажем так, первостепенную роль.
Сейчас в Екатеринбурге собирают подписи под петицией в Комитет министров Совета Европы. По мнению защитников старого стадиона, европейские власти могли бы оказать влияние на ФИФА, а Международная футбольная федерация отказаться от проведения игр в Екатеринбурге, говорит Олег Букин.
Стадион необходимо оставить в покое. Это глупо одновременно сносить, одновременно реконструировать, одновременно реставрировать. Это все очень будет дорого, да? Это возможность для гигантских распилов. Почему я говорю об одновременном сносе, реконструкции, реставрации и строительстве? Да потому что стены, которые будут демонтированы, их все равно придется так или иначе перемещать. И даже если они будут полностью разрушены, и даже если они будут заново выстроены, все равно нужно будет разрабатывать проектные документации, которые специально разрабатываются для цели реставрации. Это все удорожание строительства, это все удорожание тех работ, которые запланированы. Кроме того, это центр города, это создание условий для дальнейшего там транспортного коллапса. Это ситуация, когда вокруг достаточно плотная застройка, Екатеринбург очень компактный город. И в этих условиях там просто невозможно будет нигде развернуться. Там куча памятников в стиле конструктивизма, там минимум свободных пространств, там невозможность, отсутствие каких-либо условий для того, чтобы создать необходимую инфраструктуру для самого стадиона там, в виде парковок и всего прочего.
Защитников стадиона поддержал мэр города Евгений Ройзман, но губернатор Евгений Куйвашов и сити-менеджер Александр Якоб на попятную не пошли. Решение губернатора перестроить стадион было поддержано общественным советом, созванным по его же инициативе. В состав совета вошли несколько профессиональных архитекторов, но не были приглашены противники реконструкции. Это позволило властям заявить, что общественный совет пришел к единому мнению – перенос стен не приведет к утрате культурного наследия, а проект реконструкции является оптимальным. Защитники стадиона, в свою очередь, указывают на то, что весь совет состоит из людей, заведомо лояльных губернатору. Впрочем, конфликт уральских градозащитников с властью не исчерпывается борьбой за сохранение стадиона. Осенью 2013 года тот же Олег Букин был задержан на протестной акции в защиту дома мещанина Стахия Иванова, деревянного памятника второй половины 19 века. Пытаясь остановить снос здания, Олег залез в ковш экскаватора, после чего провел 2 часа в отделении полиции. Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. В некоторых случаях региональные власти оказываются готовыми к диалогу с защитниками культурного наследия. В градозащитной среде хорошо известна Олеся Балтусова. Журналист и экскурсовод из Казани, в 2011 году она стала помощником президента Татарстана. Впрочем, этому назначению предшествовали несколько лет яркой градозащитной деятельности, рассказывает сама Олеся Балтусова.
Я стала думать, как можно использовать общество охраны памятников, как можно создать какую-то акцию в защиту города. И советовалась с теми, кто до меня 10 лет назад пытался что-то сделать. Но для меня последней каплей стало, когда прямо во время экскурсии на рождественских каникулах носили на глазах буквально памятники 19 века, 2 дома начала века. Бульдозер равнял на глазах у меня, у моих туристов. Я тогда решила, что хватит уже советоваться, надо уже действовать. И мы объединились с неравнодушными другими такими гражданами. И я поняла, что интерес есть, но не все понимают, о чем вообще речь. Тогда я решила, что пора создавать такое движение просветительское, вводить бесплатные экскурсии. Многие вот коллеги поддержали, экскурсоводы приходили, помогали, часть какую-то они рассказывали. Реставраторы казанские начали помогать, тоже какие-то объекты они специально приходили во время экскурсии, рассказывали нам о том или ином памятнике.
В 2011 году на экскурсию по Старой Казани пришел президент Татарстана Рустам Миниханов, продолжает Олеся.
И вот наступил день, когда президент наш на совете, в кабинете министров, выступил с такой речью, которую все газеты потом перепечатывали, о том, что хватит вам, чиновники, сидеть тут, значит, размышлять о центре города, давайте это ходите пешком тогда. Ну, что-то он вот в таком русле сказал, очень прямо, как он умеет. Я когда это прочитала, я подумала, ну, раз он как бы всех пригласил ходить пешком, наверное, хочет и сам. И я просто написала ему открытое письмо с приглашением на пешеходную экскурсию по Казани. И вот он неожиданно для меня это мое письмо прочитал и принял решение, что раз есть приглашение, надо отозваться. На первой экскурсии я увидела, что ему на самом деле интересно. Была вторая, третья экскурсия, 7 всего у нас было маршрутов. На 5-6 экскурсии прозвучало предложение заняться вплотную проблемой. Для меня это было неожиданно, потому что мне казалось, что вот же, я же им все показала. Ну, вы понимаете, вместе с ним на экскурсию вышли и министры, помощники, замы министров. То есть мне казалось, что я же им все показала. Я им показала все самые наши центральные памятники, улицы, проблемы на маршрутах туристических. Пусть сами работают. Я не понимала вообще, зачем меня туда приглашают. Ну, потом просто Рустам Галич буквально объяснил, разложил по полочкам, что можно бороться всю жизнь, а можно попробовать самостоятельно что-то сделать, потому что, чтобы менялась ситуация, нужно, чтобы кто-то за ней пристально следил.
Ключевая причина того, что руководство республики обратило внимание на исторический облик Казани, Универсиада 2013, это был слишком важный для Татарстана имиджевый проект, поясняет Олеся Балтусова.
Очень важный момент. Политической воли на охрану памятников не было у нас вообще никакой здесь. У нас ни Министерство культуры не могло организовать эту работу, ну и никто другой. Письма общественников, ну, понятное дело, они не имели никакого эффекта. А у нас здесь сложился пазл такой. У нас приближалась универсиада, у нас на всю страну опозорили блогеры-тысячники, которые, в том числе там Варламов, Лебедев, они приехали тут, запостили в своих, значит, популярных блогах наши руины в центре у Кремля, у самого. Ну, и у нас вот это сыграло, то есть они поняли, что пора заниматься центром города, пора, потому что на самом деле через 2 года к нам устремился весь мир, да, и нельзя было совсем уж ударить в грязь лицом. Это во-первых. А во-вторых, лично, когда президент берет на свой контроль проблему, она начинает решаться.
При этом, как считает Олеся, Миниханов смог сделать то, чего не могут или не хотят власти других регионов. Добился компромисса между строителями и градозащитниками.
Ему пришлось там иметь какие-то неприятные разговоры со своими партнерами. Это было, потому что памятники все в центре, они дорогие, земля дорогая. В других регионах просто, возможно, я так предполагаю, на конфликт власть идти не хочет ни с застройщиками, очень мощными владельцами земли в центре, там с партнерами, с коллегами, потому что это деньги. Я очень переживала вот этот момент, что я боялась, что у нас здесь они не смогут договариваться. Но у нас Рустам Галич, он на самом деле проявил железную волю, я знала, что ему это не просто, но благодаря ему сдвинулось. И так получилось, что у нас на самом деле установился диалог, потому что реставраторов, их, так скажем, всерьез не воспринимали, да, это какие-то там люди, которые очень любят много денег тратить на памятники, на какие-то там фундаменты никому не нужные. Это вот ощущение было, что отношение вот такое. Но удалось организовывать встречу инвестора с реставраторами, удавалось вот на объекте встречаться и прямо разбирать проблемы. Научно-методический совет в Министерстве культуры начал очень активно работать.
Но отношения с властью и бизнесом – это лишь одна сторона медали. Есть и другой вопрос. Насколько провинциальных градозащитников поддерживают сами горожане? Любопытно, что наши собеседники дают на этот вопрос разные ответы. Так, Александр Терещенков считает, что в Твери удалось переломить общественное мнение о памятниках старины.
Да, мы замечаем поддержку и дальше продолжаем свою деятельность, тем равнодушных становится все меньше и меньше. На первых порах, да, можно было слышать такое, что да зачем нам эти все развалюхи, снести бы. Это особенно, что касалось деревянной застройки. Но чем больше мы занимаемся пропагандой культурного наследия, пропагандой идеи ее сохранения, тем равнодушных таких становится все меньше и меньше и меньше. Это, на самом деле, не может не радовать. На экскурсии, которые наша организация проводила весной и летом, приходит достаточно много людей для таких самодеятельных уличных экскурсий. И причем очень хорошо, что приходит много молодежи.
О поддержке градозащитного движения в Нижнем Новгороде говорит и Сергей Сипатов.
Бывший мэр Нижнего Новгорода Булавинов когда как раз признал по итогам вот уходящего года, что как таковой силы новой политической не сложилось, а вот гражданских движений и гражданское движение в принципе очень сильно активизировалось и приобрело большую силу и вес в городе. То есть это не последний человек сказал буквально на днях, и это порадовало. И отклик, я бы сказал, большой. И на митинг очень много народу приходит, и к пикетирующим подходят, спрашивают и берут листовки. Даже участвуют люди и материально, и в качестве волонтеров.
А вот оценка Олеси Балтусовой оказалась чуть более сдержанной.
Конечно, да. Когда видно, что кто-то взялся решать проблему и кто-то за нее ответственен, конечно, другие люди захотели как-то выразить, что вот мы с вами там, если что, зовите. И из зоны их, возможно, внимания ушло то, что о чем все раньше так вместе с нами переживали. Но я прекрасно понимаю, что сейчас будет так от случая к случаю, возможно. Чтобы системно заниматься, как занимается Московский архнадзор, у нас в Казани нет такого количества именно людей с энтузиазмом.
Несколько лет назад российское правительство утвердило федеральную программу развития внутреннего туризма. В этом документе постоянно подчеркивается важность сохранения культурного наследия. Многие считают, что рано или поздно именно экономические причины заставят государство позаботиться о старинных городах. Пример Казани может оказаться весьма убедительным. Но герои нашей программы редко говорят о прагматике. В основе их деятельности лежат совсем другие мотивы, объясняет Сергей Сипатов.
Самое главное, конечно, это сохранить культурное наследие нашим детям. Чтобы гулять и показывать им историю свою родную и культуру на конкретных живых примерах, а не на торговых офисных центрах, которыми так усиленно застраивается исторический центр.
С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и я, Иван Беляев. До встречи на свободе!